Владимир Набоков. Адмиралтейская игла. Часть первая. Вы меня извините, милостивая государыня. Я человек грубый и прямой, а потому сразу выпалю. Не обольщайтесь. Сие письмо исходит вовсе не от поклонника вашего таланта. Оно, как вы сейчас удостоверитесь сами, довольно странное. И может статься, послужит не только вам, но и прочим стремительным романтисткам, некоторым урокам. Спешу прежде всего представиться вам. Дабы зримый облик мой просвечивал вроде как водяной знак, что гораздо честнее, чем молчанием потакать тем неправильным заключением, который глаз невольно выводит из начертания строк. Нет! Несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых, я жирный, я пожилой. Правда, полнота моя не вялая, в ней есть изюминка, игра, злость. Это вам, сударыня, не отложные воротнички поэта Апухтина. Впрочем, будет. Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте! А теперь перейдем к сути. На днях в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали 3-4 новинки. Между прочим, ваш роман «Адмиралтейская игла». Заглавие ладное, хотя бы потому, что это 4-стопный ямб, не правда ли? И притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще побаиваюсь книг, изданных в лимитрофах. Все же, говорю я, ваш роман я взял. О, милостивая государыня! О, госпожа Сергей Солнцев! Как легко угадать, что имя автора — псевдоним, что автор не мужчина. Все ваши фразы запахиваются налево. Пристрастие к таким выражениям, как «время шло» или «зябко куталась в мамин платок». Неизбежное появление эпизодического корнета, произносящего «р» как «г». И, наконец, сноски с переводом всем известных французских словечек достаточно определяют степень вашей литературной опытности. Но все это еще полбеды. Представьте себе такую вещь. Я, скажем, однажды гулял по чудным местам, где бегут бурные воды и повелико душат столпы одичалых развалин. И вот, спустя много лет, нахожу в чужом доме снимок. Стою гоголем возле явно бутафорской колонны. На заднем плане белесый мазок намалеванного каскада, и кто-то чернилами подрисовал мне усы. Откуда это? Уберите эту мерзость. Там воды гремели настоящие, а главное, я там не снимался никогда. Пояснить ли вам притчу? Сказать ли вам, что такое же чувство, только еще глупее и гаже я испытал при чтении вашей страшной, вашей проворной иглы? Указательным пальцем взрывая страницы, глазами мчась по строкам, я читал и только отмигивался. Так я был изумлен. Вы хотите знать, что случилось? Извольте. Грузно лежа в гамаке и беззаботно водя вечным пером, что почти каламбур, вы, сударыня, написали историю моей первой любви. Изумлен! Изумлен! И так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. Вот мы с вами пыхтим, ибо, несомненно, и вы ошарашены тем, что объявился герой, вами выдуманный. Нет, я обмолвился. Гарнир ваш. Положим, фарш и соус тоже ваши. Но дичь, опять почти каламбур, дичь, сударыня, не ваша, а моя, с моей дробинкой в крылышке. Диву даюсь. Где и как неведомой даме удалось похитить мое прошлое? Неужели приходится допустить, что вы знакомы с Катей, более того, хороши с ней, и что она... Все вам и выболтало, сумерничая под балтийскими соснами вместе с вами прожорливой романисткой. Но как вы смели, как хватило у вас бесстыдства не только использовать Катин рассказ, но еще и исказить его, так непоправимо. Со дня последнего свидания прошло 16 слишком лет. Возраст невесты, старого пса или Советской Республики. Кстати, отметим первую. Но отнюдь не худшего из ваших несметных и смутных ошибок. Мы не ровесники с Катей. Мне шел 18-й год, ей 20-й. Доверясь испытанному методу, вы заставляете свою героиню обнажиться перед трюмо и затем описываете ее распущенные, пепельные, конечно, волосы и юные формы. По-вашему, ее васильковые глаза становились в минуты задумчивости фиалковыми. Ботаническое чудо. Вы их оттенили черной бахромой ресниц, которая, добавлю от себя... как бы удлинялась к внешним углам, придавая глазам разрез особенный, но мнимый. Катя была стройна, но слегка горбилась, приподнимала плечи, входя в комнату. «Она у вас статная девушка с грудными нотками. Это мучительно. Я думал было выписать ваши образы, которые все фальшивы, и извительно сопоставить с ними мои непогрешимые наблюдения. Но получается кошмарная чепуха, как сказала бы настоящая Катя. А именно, логос, отпущенный мне, не обладает достаточной точностью и мощью, чтобы распутаться с вами. Напротив, сам застреваю в липких тенетах вашей условной изобразительности. И вот уже нет у меня сил спасти Катю от вашего пера. И все-таки я буду, как Гамлет, спорить. И переспорю вас. Тема вашего произведения — любовь. Слегка декадентская, на фоне начавшейся революции. Катю вы назвали Ольгой, а меня — Леонидом. Допустим. Наше первое знакомство на елке у общих друзей. Встреча на юсуповском катке, ее комната с темно-синими обоями, мебелью из красного дерева и одним единственным украшением – фарфоровой балериной, поднявшей ножку. Все это так, все это правда. Однако вы умудрились подернуть все это налетом какой-то фасонистой лжи. Занимая свое место в кинематографе «Паризиана», Леонид кладет перчатки в треуголку, но через 2-3 страницы он уже оказывается в партикулярном платье. Снимает котелок. И перед читателем элегантный юноша с пробором по самой середке маленькой, словно налакированной головы, и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню действительно, что я одевался под Макса Линдера. И помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп. И как месье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: «Мальчик, пошисть!» К тогдашнему платочку и белым гетерам моя память относится ныне с иронией. Но вот уж никак не может примирить воспоминания о муках слишком раннего бритья с матовой ровной бледностью, о которой вы пишете. Я оставляю на вашей совести мои лермонтовские глаза и породистый профиль. Благо теперь ничего не разобрать ввиду неожиданного ожирения. Боже, не дай мне погрязнуть в прозе этой пишущей дамы, которую я не знаю и не хочу знать, но которая с поразительной наглостью посягнула на чужое прошлое. Как вы смеете писать, что красивая елка, переливаясь огнями, казалось, сулила им радость ликующую? Вы все потушили своим дыханием. Ибо достаточно одного прилагательного, поставленного ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание. До несчастья, то есть до вашей книги, таким воспоминанием был для меня зыбкий, мелкий свет в Катиных глазах и малиновый отблеск на щеке от глянцевитого домика, висевшего с ветки, когда, отстраняя хвою, она тянулась вверх, чтобы щипком прикончить обезумевшую свечку. Что же теперь мне осталось от этого? Ничего. Только тошный душок литературной гари. Владимир Набоков. «Адмиралтейская игла».
Часть вторая.
По-вашему, выходит так, что мы с Катей прощались в каком-то изысканно-культурном бомонде. Ошибка на параллакс, сударыня. В среде, пускай светской, которой Катя принадлежала, вкусы были по меньшей мере отсталые. Чехов считался декадентом. К.Р. крупным поэтом. Блок вредным евреем, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях и лиловых ликерах. Какие-то французские и английские стихи ходили в списках по рукам и списывались снова, не без искажений, причем имя автора незаметно выпадало, так что они совершенно случайно приобретали соблазнительную анонимность. Да и вообще, их странствование забавно сопоставить с подпольным списыванием крамольных стишков. О том, сколь незаслуженно эти женские и мужские монологи о любви считались образцами новейшей иностранной лирики, можно судить потому, что баловнем среди них было стихотворение бедного Луи Буйе, писавшего в середине прошлого века. Катя, упиваясь рокотом, декламировала его и злилась, когда я придирался к звучнейшей строфе, где, назвав свою страсть смычком, Автор сравнивает свою подругу с гитарой. Кстати, о гитаре. Вы пишете, мадам, что по вечерам собиралась молодежь, и Ольга, облокотясь, пела роскошным контральто. Что ж, еще одна смерть, еще одна жертва вашей роскошной прозы. А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов. Я знаю, что это была цыганщина уже не настоящая, не та, что пленяла Пушкина, даже не григорьевская муза, а затасканная, обреченная. Причем все содействовало ее гибели, и граммофон, и война, и всякие песенки. Недаром в очередном припадке провидения Блок записал, какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти хоть и это, пока не поздно. Сказать ли вам, что бормотания и жалобы эти значили для нас? Открыть ли вам образ далекого, странного мира, где, низко склонясь над прудом, дремлют ивы, и страстно рыдает соловушка в сирене, и встает луна, и всеми чувствами правит память. Этот злой властелин ложно-цыганской романтики. Нам с Катей тоже хотелось вспоминать, но так как вспоминать было нечего, мы подделывали даль и свое счастливое настоящее отодвигали туда. Мы превращали все видимое в памятники, посвященные нашему, еще не бывшему, былому, глядя на тропинку, на луну, на ивы, теми глазами, которыми теперь мы бы взглянули. С полным сознанием невозместимости утрат. На тот старый топкий плот на пруду, на ту луну над крышей коровника. Я полагаю даже, что по смутному наитию мы заранее кое к чему готовились. Учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии, когда это прошлое действительно у нас будет, знать, как обращаться с ним и не погибнуть под его бременем. Но какое вам дело до всего этого? Описывая, как я летом гостил в Глинском, вы загоняете меня в лес, и там меня принуждаете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Все это происходило не совсем так. Пока остальные играли в теннис, одним красным мячом и какими-то пудовыми расхлябанными ракетками, найденными на чердаке, или в крокет, на круглой площадке до смешного плевелистой, с одуванчиком перед каждой дужкой, мы с Катей иной раз удирали на огород и, присев на корточки, наедались до отвала. Была яркая Виктория, была ананасовая, зеленовато-белая, чудесно сладкая, была клубника, обмусоленная лягушкой. Не выпрямляя спин, мы передвигались по бороздам и кряхтели, и поджилки ныли, и темной алой тяжестью наполнялось нутро. Жарко наваливалось солнце, и это солнце, и земляника, и Катина чесучевое платье, потемневшее под мышками, и поволока загара сзади на шее. Какое тяжелое наслаждение сливалось все это, какое блаженство было, не поднимаясь, продолжая рвать ягоды, обнять Катю за теплое плечо и слушать, как она, шаря под листьями, охает, посмеивается, потрескивает суставами. Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закутку, где, сидя в позе роденовского мыслителя, с еще горячей от солнца головой сочиняю стихи. Они были во всех смыслах ужасно печальны, эти стихи. В них звучали и соловьи романсов, и кое-что из наших символистов, и беспомощные отголоски недавно прочитанного «Воспоминания, воспоминания, что ты от меня хочешь? Осень». Хотя осень еще была далека, и счастье мое чудным голосом орало поблизости. Где-то, должно быть, у кигельбана за старыми кустами сирени, под которыми свален был кухонный мусор, и ходили куры. А по вечерам на веранде из красной, как генеральская подкладка, пасти граммофона вырывалась с трудом сдерживаемая цыганская страсть. Или на мотив «Спрятался месяц за тучку». Грозный голос изображал Вильгельма. «Дайте перо мне и ручку, хочу ультиматум писать». А на площадке сада Катин отец, расстегнув ворот, выставив вперед ногу в мягком сапоге, целился, как из ружья, в рюхи и бил сильно, но мимо. И заходящее солнце концом последнего луча перебирало по чистоколу сосновых стволов, оставляя на каждом огненную полоску. И когда, наконец, наступала ночь, и в доме спали, мы из аллеи смотрели с Катей на темный дом, и до ломоты засиживались на холодной невидимой скамейке. И все это казалось нам чем-то уже давным-давно прошедшим. И очертания дома на зеленом небе, и сонное движение листвы, и наши длительные слепые поцелуи. Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето. Вы, конечно, ни на минуту не забываете, как забывали мы, что с февраля страной правило временное правительство. И заставляете нас с Катей чутко переживать смуту, то есть вести на десятках страниц, политические и мистические разговоры, которых, уверяю вас, мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк. Как-то на миллионный грузовик, набитый революционными весельчаками, неуклюже, но все же метко, вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробегавшую кошку. Она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного черного лоскута, только хвост был еще кошачий, стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью 17-го года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней эмиграции. Нет, в ту осень, в ту зиму мы не о том говорили. Я погибал. С любовью нашей Бог знает, что творилось. Вы это объясняете просто. Ольга начинала понимать, что была скорее чувственная, чем страстная, а Леонид наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда не растаявший кусочек. Ну и так далее. В том же претенциозно пошлом духе. Что вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней. Но теперь, кабы не боязно было заразиться вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка. Кто скорее домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин. И всякая живая дневная мелочь этого последнего русского лета, надрываясь, кричала нам: «Вот я, действительность, вот я, настоящий!» И пока все это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашей любви не шла дальше той преданности небывшему былому, о которой я упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпадал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой, смесью снега и навоза, без которой я не мыслю русского города, изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания. Владимир Набоков. «Адмиралтейская игла».
Часть третья.
Я вижу ее снова в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях, или в темном закрытом платье, сидящую на синей кушетке с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной, морозной, сизой от звезд ночи невозмутимые и неизменные вехи моего пути, все те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику в полоборота, как становится все, что прекрасно. Оно не видит вас, оно задумчиво и рассеяно, оно отсутствует. Я говорил сам с собой, увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного, отсутствующего собора. И когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу в своем нарядном меховом пальто в котелке, набекрень среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то, всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю. Припоминал, спешно собирая все это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик и особенно картавый выговор, появлявшийся, когда она без нужды переходила на французский, и неуязвимую слабость к титулованным стихам и злобное тупое выражение ее глаз, смотревших на меня из-под лобья, когда я в сотый раз допрашивал ее, с кем она провела вчерашний вечер. И как только все это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, и что никаким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер, пробиваясь сквозь матросский контроль на углах, требовавший документов, которые все равно давали мне пропуск только до порога Катиной души, а дальше были бессильны, я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую, твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечавшую на фарфоровом языке. И когда, наконец, в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала. Осталась неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество. И я, дослушав тишину до конца, встал и вышел. Спустя 3 дня я послал ей со слугой записку. Писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу. И вот помню, как восхитительным утром, с розовым солнцем и скрипучим снегом, мы встретились на Почтамской. Я молча поцеловал ей руку. И с 15 минут, не прерывая ни единым словом молчания, мы гуляли взад и вперед. А на углу бульвара стоял и курил с притворной непринужденностью весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ним молча ходили взад и вперед. И прошел мальчик, таща санки с рваной бахромкой, и загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил. И затем на той же как раз точке, где мы встретились, я также молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел. Уже по-настоящему. Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь: «Прощай, прощай, моя любовь, прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта. Мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся. Никогда. Да-да, прощай. Ты все-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельна, несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений и 1000 мелких предательств. А я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся гугнивой речью был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. Нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты с бликом на губе и светом в волосах смотришь мимо меня. Катя, отчего ты теперь так напакостила? Давай поговорим спокойно и откровенно. С печальным писком выпущен воздух из резинового толстяка и грубияна, который туго надутый поясничал в начале этого письма. Да и ты вовсе недородная романистка в гамаке, а все та же Катя. С рассчитанной порывистостью движений, узкими плечами, миловидная, скромно подкрашенная дама, написавшая из глупого кокетства совершенно бездарный роман. Смотри, ты даже прощания нашего не пощадила. Письмо Леонида, в котором он грозит Ольгу застрелить, и которое она обсуждает со своим будущим мужем. Этот будущий муж в роли соглядатая, стоящий на углу, готовый ринуться на помощь, если Леонид выхватит револьвер, который он сжимает в кармане пальто, горячо убеждая Ольгу не уходить и прерывая рыданиями ее разумные речи. Какое это все отвратительное, бессмысленное вранье. А в конце книги ты заставляешь меня попасться красным во время разведки и с именами двух изменниц на устах России, Ольга, доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. Крепко же я любил тебя, если я все еще вижу тебя такой, какой ты была 16 лет тому назад, и с мучительными усилиями стараюсь вызволить наше прошлое из унизительного плена, спасти твой образ от пытки и позора твоего же пера. Но не знаю, право, удается ли мне это. Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так изжарила наизусть. Помнишь? Увидев почерк мой, вы верно удивитесь. Однако я удержусь, не кончу призывом. Здесь море ждет тебя, широкое, как страсть, и страсть широкая, как море. Потому что, во-первых, здесь никакого моря нет. А во-вторых, я вовсе не стремлюсь тебя видеть. Ибо после твоей книги я, Катя, тебя боюсь. Ей-богу. Не стоило так радоваться и мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе. Послушай меня. Не пиши ты больше. Пускай это будет хотя бы уроком, хотя бы. Ибо я имею право желать, чтобы ты замерла от ужаса, поняв содеянное. И еще. Знаешь, что мечтается мне? Может быть, это очень... Маленькое и хилое может быть, но, цепляясь за него, не подписываю письма. Может быть, Катя, все-таки, несмотря ни на что, произошло редкое совпадение. И не ты писала эту гиль, и сомнительный, но прелестный образ твой не изуродован. Если так, то прошу вас извинить меня, коллега Солнце. Берлин, 1933 год.